новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94.8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте «Говорит Москва». Говорит Москва.ру. Что мы будем обсуждать? Мы будем, естественно, сейчас сразу обсуждать сейчас и снова массированный ракетный удар по Израилю, который произвел Иран, и вообще весь вот этот вот конфликт. Насколько фронтов может воевать Израиль, выясним вообще варианты развития событий, а также, возможно, какие-то даже выгоды для нашей страны от всего от этого. Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса. Вот это вот радостная новость. И в России могут запретить продажу табака зумером, а ученые зафиксировали вторую по мощности вспышку на солнце за 7 лет.
Поток. Успеем сказать главное.
Израильский премьер Бенямин Нетаньяху назвал ракетный удар большой ошибкой Ирана и пообещал, что Тегеран заплатит за это. Вот сейчас все последние новости я вам прочту по этому поводу. Иранское посредство при ООН заявило, что если Израиль осмелится ответить на атаку или совершить дальнейшие акты злонамеренности, то в его сторону последует сокрушительный ответ. Генсек ООН Антонио Гутерреш объявлен персоной нон-грата в Израиле. Въезд в страну Гутерришу закрыт после его комментариев о ракетной атаке Ирана. Генсек ООН написал в соцсети X, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке с эскалацией за эскалацией, призвал прекратить огонь. При этом в его сообщении не упоминались ни Израиль, не Иран, но все, Антонио Гутерреш объявлен просто персоной нон-грата, это генсек ООН, то есть Израиль, в принципе, на самом деле не стесняется. Одной из целей была штаб-квартира израильской разведки Моссад, источник издания Axios со ссылкой на источник, и еще источник в Минобороны Израиля. Говорит, что на здание были нацелены десятки ракет, однако ни одна из них не достигла. В Кремле заявили, что ситуация в регионе развивается по наиболее тревожному сценарию. Мы призываем все стороны к сдержанности на фоне того, что происходит. И, конечно же, мы осуждаем любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эксперт Центра стран Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения Российской Академии Наук Ирина Федорова у нас на связи. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, в общем-то, все настроены воинственно. Что вы думаете, как эксперт, на сколько фронтов способен воевать сейчас Израиль?
Ну, я думаю, что Израиль способен воевать, но только и на несколько фронтов, но только при поддержке Соединенных Штатов Америки. И, очевидно, господин Нетаньяху получил какое-то заверение от руководства Соединенных Штатов, что такая поддержка будет оказана.
Ага, такая поддержка будет оказана. Хотя вроде как бы Блинкен внешне истощает какой-то... Внешне кажется, что он очень обеспокоен, и Соединенные Штаты обеспокоены этой ситуацией, якобы они все это не поддерживают.
Ну, Соединенные Штаты являются стратегическим союзником Израиля. Поэтому и демократическая, и республиканская администрация Белого дома, независимо от той партии, которой она принадлежит, будет поддерживать Израиль. С другой стороны, именно сейчас, в преддверии выборов, начало какой-то долгосрочной войны, в которой, ну, так или иначе, путем поставок или сообщением разведданных, Соединенные Штаты будут вовлечены, это невыгодно руководству Соединенных Штатов. Если бы это была какая-то, ну, маленькая победоносная война, ну, конечно, тогда господин Байден и его партия получили бы какие-то дивиденды. Но, скорее всего, такой войны не будет. Господин Блинкен это понимает. И, конечно, ситуация складывается не совсем выгодно для Соединенных Штатов.
Uh-huh. А можно же говорить о том, что Бенямин Нетаньяху, по сути, вот как бы наплевал на предостережение США?
Я думаю, что он не наплевал, просто господин Нетаньяху тоже есть свой путь. Он его выбрал. Uh-huh. Это путь нагнетания максимальной напряженности. Это игра в ва-банк. Потому uh-huh. что на кону ведь стоит не только противостояние Хизбалле. На кону стоит и судьба самого Нетаньяху, которому грозит в случае остановки военных действий, расследования, судебные дела. Поэтому господин Нетаньяху играет ва-банк. Но Соединенные Штаты вынуждены его поддерживать в силу стратегического союза.
Угу. А если говорить о России, то какое влияние этот конфликт может оказать на нашу страну?
Ну, конечно, любой конфликт серьезный, в каком бы районе мира ни находился, точка этого конфликта, оказывает негативное влияние, потому что там гибнут люди, там гибнут не только военные, там гибнут и мирные жители. Конечно, это вызывает беспокойство Российской Федерации. Но я думаю, что поскольку напрямую мы не будем и, конечно, не собираемся вовлекаться, это событие в регионе Ближнего и Среднего Востока, то я думаю, что какого-то существенного влияния не окажет. За исключением тех случаев, когда, конечно, в результате этих военных действий могут попасть под удар наши представители наших войск, например, в Сирии. Угу. Ну, не целенаправленный удар, но если такое произойдет, не дай бог, то, конечно, это вызовет большую обеспокоенность нашего угу. руководства.
А вот Бенямин Нетаньяху сказал, что Тегеран заплатит за это, за атаки, да, атаки израильской территории. А как вы думаете, какой может быть ответ Израиля?
Ну, ответ может быть самый разный. Например, в газете «Jerusalem Post» недавно была, по-моему, если не ошибаюсь, вчера была статья, и там говорилось о том, что жертвой следующего удара Израиля должен быть верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. Uh-huh. Ну, то есть вот такие планы кто-то в Израиле вынашивает. Но я думаю, что, конечно, это будут удары и по иранским прокси, по Хизбалле, по Хамасу. Вот это в первую очередь. Ведь Израиль же поделил страны на благоприятные и на проклятые страны. Ну вот, uh-huh. Иран как раз одна из этих стран.
Uh-huh. Спасибо проклятых. Большое. Да, проклятых. Uh-huh. Спасибо большое, Ирина Евгеньевна. Ирина Федорова, эксперт Центра стран Ближнего и Среднего Востока, Института Востоковедения Российской Академии наук была у нас в эфире. Костя Измитина пишет: начало Третьей мировой через Израиль и Иран. Это очень эпично. Ветхий Завет против ислама, сражение Персии, богоизбранного народа. Еще и последняя империя США участие примет. Отличный сценарий. Я смотрю, Костя Измитина, вы прям, знаете, как будто бы смотрите какой-то голливудский блокбастер. Вам прям интересно, что будет дальше. Григорий из Санкт-Петербурга замечает, что нефть дорожает, а если Израиль бахнет по нефтедобыче Ирана, нам ничего плохого от этого. В общем-то, с одной стороны, да. Что мы обсуждали? Иранские ракеты во второй раз за полгода атаковали Израиль. В Израиле говорят, что нынешнее нападение отличалось большим масштабом. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху назвал ракетный удар большой ошибкой Ирана и пообещал, что Тегеран заплатит за это. Вот разные сценарии, да, этой платы. Иранская постпресса при ООН заявила, что если Израиль осмелится ответить на атаку или совершить дальнейшие акты злонамеренностью, то в его сторону последует сокрушительный ответ. Какой-то будет ответ, остается только догадываться. Ну и, наконец, генсек ООН Антонио Гутерреш объявлен просто персоной нон-грата в Израиле. Ему закрыли въезд после его комментариев о ракетной атаке Ирана. Генсек написал в соцсети X, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке с эскалацией за эскалацией, призвал прекратить прекратить огонь, а при этом его сообщения не упоминались, ни Израиль, ни Иран, но Израиль при этом посчитал, что Гутерреш встал на сторону Ирана. «Не будет там мира никогда, пока сионистов поддерживает США», пишет Ермаков. «Айталла неприкосновенная, это 1000000% открытая война до конца», пишет АК.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Перейдем к другой теме. Тема-то на самом деле довольно радостная. Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. Наша страна сейчас вошла в четверку крупнейших производителей. Премьер отметил, что показатели по большинству основных продуктов в сфере отечественного сельского хозяйства в текущем году выполнены. Мишустин напомнил о рекордных урожаях. Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства, сказал Мишустин. Также он заявил о необходимости наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей. В частности, он указал, что нужно повышать доступность кредитования. Вот про кредитование это, конечно, интересно. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин у нас на связи. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, судя по всему, все неплохо, да, у нас с мясом. Вот просто интересно, о каком мясе идет речь?
Ну, здесь речь шла в целом о всех видах мяса, которые производятся в Российской Федерации. И действительно, мы находимся на четвертом месте, уступая только Китаю, США и Бразилии. На четвертом месте находится Россия. В этом году, по предварительным оценкам, мы произведем в убойном весе 12 300 000 тонн различных видов мяса. Но, например, по индейке эта отрасль еще 10 лет, 11 назад практически не существовала как отрасль в России. И мы завозили много импорта. По индейке Россия номер два в мире. По свинине и мясу птицы мы входим в пятерку крупнейших мировых производителей. По говядине... А это очень сложная отрасль, где, к сожалению, нет таких успехов, как в свиноводстве и птицеводстве. Мы входим в десятку мировых производителей. Но если бы мы еще имели возможности, и цена бы позволяла получать хорошую рентабельность в этой отрасли, то Россия могла бы стать крупным производителем и говядины в том числе, благодаря обширным нашим площадям и хорошему климату.
А что мешает... Да, вот что мешает с говядиной?
Ну, потребители, к сожалению, привыкли, а кто-то еще из советского времени помнит, что говядина – это дешевое мясо, стоит дешевле, чем вареная колбаса. Между тем, говядину производить очень и очень дорого, и очень долго вы выращиваете скот, прежде чем его можно превратить в мясо. Но вот это вот ощущение, которое внутреннее, ну как же так, говядина дорогая. В России живой скот, крупный рогатый, стоит на 40% дешевле, чем в той же самой Бразилии. Понимаете? И вот то, что отрасль в массе своей в основном убыточна и не позволяет привлечь туда какие-то существенные инвестиции. И это плохо, потому что спрос на говядину будет в мире расти, а если мы будем продолжать терять свое поголовье, а оно у нас снижается, к сожалению, то через 5-6 лет мы встанем в очереди на мировом рынке, чтобы купить говядину. Поэтому России нужно эту отрасль поднимать, так же, как мы подняли с нуля практически и птицеводство, и свиноводство.
А как поднимать эту отрасль? Вот с кредитами Мишустин, да, заметил, что они должны быть более доступными, но вряд ли у нас сейчас можно говорить о том, что кредиты доступны с такой процентной ставкой.
Безусловно, сегодняшняя процентная ставка, я не говорю даже о коммерческой, но даже повышенная льготная, там, предположим, если она будет 10%, делать большинство проектов нерентабельными. Там сроки окупаемости уходят за 15 лет. К большому сожалению. По говядине же все-таки основной вопрос в том, что из-за того, что говядина по-прежнему находится в списке так называемых социально значимых продуктов, в целом на говядину тоже привлечено большое внимание правительства. Между тем, говядины мы едим много по сравнению с другими странами. Например, мы 14 килограммов на человека в год потребляем в России, а в мире в среднем 8,7. В Китае вообще 7 килограммов, богатая страна. Ну и Восточная Европа 10. Мы не должны бояться, что цены на говядину будут расти, потому что россияне имеют доступ к другим альтернативным белкам. И мясо птицы. Свинина за 8 лет подорожала всего лишь на 25%.
Да, это у нас доступная свинина, это правда, да.
И доля ее в потреблении выросла с 32 до 40% благодаря этому. Индейка прекрасно может тоже заменять говядину. Я не говорю, что от нее надо отказаться, но мы должны понять, если мы хотим дешевую говядину, то ее скоро не будет. Поэтому первое, это, конечно, правительство не должно давить на цены на говядину. Инвестор должен понимать, что цена будет рыночная. Второе, конечно, кредиты должны быть не 8, там 10 лет, а для производства крупного рогатого скота кредиты должны быть долгосрочные, там 15 и, может быть, больше лет. Ну и, конечно, таможенно-тарифная политика, которую многие годы мы проводили очень жесткую. Мы максимально, согласно нашим обязательствам ВТО, ограничивали импорт тарифными и квотами, и пошлинами. К сожалению, последние 3 года мы для того, чтобы помочь нашим колбасникам, завозим говядину из-за рубежа, и наши крупнейшие конкуренты и крупнейшие экспортеры говядины, такие как Парагвай, Бразилия, Индия, не платят таможенные пошлины при ввозе говядины в Россию. Ну, это нонсенс просто. Поэтому этот рынок не защищен, и из-за этого у инвесторов, к сожалению, нет ни малейшего интереса серьезно этим заниматься. Есть крупные там пару проектов, которые, скрипя сердце, там просто вот вытаскивают на себе, это герои люди, но это не спасет страну. Нам нужно, чтобы вовлекать в эту отрасль десятки тысяч фермеров, как это делает сегодня Казахстан.
Но это, наверное, надо просто запускать какую-то программу.
Безусловно. Нужно еще раз посмотреть, что можно и нужно сделать, и осознать, что быстрых результатов за 2-3 года в производстве говядины не бывает. Государство и бизнес должны настроены на то быть, чтобы в течение 10-20 лет последовательно, как мы это делали с птицей, со свининой, выполнять все необходимые задачи. И тарифная защита, и различные виды субсидий, поддержки, в том числе, например, на достижение скота оптимальных весовых кондиций. У нас рано забивают скот, потому что дорого его кормить. И мы получаем мало мяса с одной головы. То есть там много таких технологических вещей. Но, с другой стороны, Россия показала, что она может производить качественную говядину. Мы продаем ее дорогую говядину, в том числе мраморную говядину. Мы продаем в более чем в 10 стран мира, включая Саудовскую Аравию, Эмираты. Вы можете найти нашу говядину в ресторанах Китая.
Мы можем. То есть мы экспортируем активно?
Мы экспортируем. У нас небольшой экспорт. В этом году будет чуть-чуть меньше 40 тысяч тонн при производстве 1 миллион 650 тысяч тонн. Но говядина, как и сегодня свинина, а в этом году мы, наверное, вывезем где-то 300 тысяч тонн, может быть, свинины, может стать хорошим источником валютных поступлений, если у нас будет терпение и умение. Если мы думаем только о ценах, то, повторяю, низкие цены всегда ведут к деградации производства. Надо наращивать доходы людей. К счастью, у нас сегодня, мы видим, растут располагаемые доходы, поэтому потребление находится на рекордно высоком уровне. В этом году будет 83 килограмма на человека в год, что соответствует уровню потребления в богатых странах мира.
Ну, довольно крутые цифры. Вот Григорий Санкт-Петербург, наш слушатель, спрашивает, а мы импортозаместились кормами и зародышами цыплят?
Нет ни одной страны, которая полностью себя обеспечила и независима. Даже Америка сегодня обсуждает в Сенате закон о продовольственной безопасности, который предусматривает развитие производства, например, антибиотиков и витамин. Они сильно зависят от Китая. Корма мы и завозим, часть кормовых добавок. Мы, правда, основную массу витаминов завозим из-за рубежа. Но нет у нас таких заводов, которые могли бы нашу отрасль обеспечить. Это многомиллиардные инвестиции и сложные технологии. Но Россия и вывозит корма. Мы поставляем корма в другие страны. Поэтому это нормальная двусторонняя внешняя торговля. Что же касается генетического материала, правильный вопрос. Мы, к сожалению, здесь очень серьезно зависим от стран, которые в том числе ввели санкции по разным другим направлениям. Но генетический материал мы, конечно, по мясу птицы, но по бройлеру и по индейке завозим из-за рубежа. По свинине уже такой зависимости нет. Что касается мяса КРС, у нас есть свои хорошие породы, в том числе завезенные из-за рубежа в свое время. И сегодня генетические лаборатории наши прекрасно работают с материалом, чтобы выявлять наиболее качественных поставщиков генетического материала среди животных. Вот такая одна из лабораторий была построена несколько лет под Москвой. В общем, Мы знаем, что этим надо заниматься, но это тоже серьезные обливания, в том числе финансовые и бизнеса, но привлекаются молодые ученые. Я не буду заниматься шапкозакидательством, повторю, нет ни одной страны, которая полностью ни от кого не зависит. Нет таких стран. Все обмениваются генетическим материалом, только так мы можем достичь наилучших показателей.
Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации, был у нас в эфире. Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Что вы пишете? Что курятина подорожала? Ну, так все подорожало. Но, слушайте, в целом курятина и свинина довольно доступны у нас все-таки, объективно говоря, да. А Костя из Митина возмущается, где эта дешевая говядина, самый дешевый стейк стоит 300 рублей за 240 граммов. Но стейк – это в целом не дешевое мясо, да, которое идет на стейк. Вырезка вообще дороже 1000, а на гуляш по 800 рублей по акции. Ну вот вам сейчас объяснили, что говядина в целом не может быть очень дешевой. В любом случае говядина будет дороже и свинины, и курятины, и индейки. А Владимир Светалин Олегович замечает, что индейка дороже свинины. Я сейчас не могу эту динамику цен проследить, если честно, смотря где вы покупаете, но индейка подороже мяса, да, свинину, значит, она дороже просто в выращивании, вот и все. Женя Кран возмущается, у нас каждый год рекорды, а все только дорожает и дорожает, зачем дразнить население? Никто вас не дразнит, Женя. Ну, признайте, давайте, господа, напишите мне, пожалуйста, или позвоните, едите ли вы мясо? Наверняка же вы едите мясо, чистую свинину вы едите вы курятину, едите индейку. Ну, что говорить, ну, действительно, у нас курятина сейчас самая доступная из всех видов мяса. Что вы предпочитаете, какие деликатесы? Яйца подорожали, вот и курятина подорожала. Вот Костя из Митина решил мне позвонить и рассказать, чем питать. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Константин.
Да, Анна, приветствую. Ну, смотрите, говядину люблю. Прям люблю, я реально по акциям отлавливаю, всегда себе закупаю побольше. И еще в деревне закупаю у своих, но там на стейки не пойдет, а вот котлетки, пельмешки из нее, ну, лепить самое оно. Свинину, да, берем, запекаем, как бы только вот так вот, или карбонат, или окорок, чисто запечь вместо колбасы. Вот индейку и курицу вообще не понимаю, она не нравится. Жена там что-то с детьми едят, и я к этому близко не подхожу.
Все, и мясо птицы вот, вообще поэтому... не употребляете совсем?
Мне вообще невкусно просто.
Ничего себе, курица невкусно, курица же это очень вкусно.
Нет.
Нет?
Я ее только если вот прям острую-острую люблю готовить, но очень редко. Угу. Чисто по-китайски, как чтобы китайцы. Вкуса курицы не чувствовать. Да. Да, чтобы вкуса не было курицы.
Угу. Спасибо, поняла ваше предпочтение. Да, интересно. Евгений Филипп пишет, по четвергам ем мясо, рыбы. Только сало, Серж Копатель. Серж Копатель только сало. 7373948, телефон прямого эфира, я даже чуть не забыла просто. Какой у нас телефон прямого эфира? Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей.
Вот недавно распробовал шницель, изготовленный Великие Луки, по-моему, свиноферма. Вот, шикарно сделан, очень качественно, грамотно, без жил, без обрезков, отметков, с тонкой этой самой полосочкой жирка по краю. Ну, классика, шикарно.
Ну, спасибо. Вы знаете, Сергей, я даже есть захотела. Вот я не хотела есть, а вы так прям красиво рассказали про шницель, а мне еще полтора часа сидеть в эфире, так что поесть не смогу. Владимир Света Олегович пишет, цены на рыбу увидели, дороже говядины и баранины. Да неужели, Владимир? А я, конечно, не знал. Мы даже это обсуждаем в эфире, цену на рыбу. Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса. Вот такая вот радостная сегодня пришла новость. Далее у нас тоже новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:35 в Москве. Микрофон на Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат смс-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Вы знаете, мы вот в предыдущей получасовке говорили о том, что Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса, но, дорогие слушатели, вы начали мне писать в телегу почему-то о рыбе. Как мы перешли к рыбе, я не понимаю, как мы приплыли, да? А сейчас мы поговорим о том, что в России могут запретить продажу табака зумерам. Зумер — это поколение такое, подробнее об этом сейчас поговорим. А также обсудим, что ученые зафиксировали вторую по мощности вспышку на Солнце за последние 7 лет.
Поток. Успеем сказать главное.
В Государственной Думе предложили запретить продажу табачной и никотина содержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство Российской Федерации, пишет ТАСС. Вводить ограничения планируют поэтапно, внести изменения хотят в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции. В перспективе, по мнению авторов инициативы, это позволит практически полностью искоренить заболеваемость и смертность от болезней, связанных с употреблением табака. Уточняется, что после принятия законопроекта сократятся ежегодные доходы федерального бюджета от акцизов на табачную продукцию. В первый год запрет затронет около 400 тысяч граждан, употребляющих табак. Врач-эксперт в вопросах организации медицинской помощи Кирилл Калистратов будет сейчас у нас в эфире. Кирилл Геннадьевич, здравствуйте.
Анна, здравствуйте.
А вы поддерживаете вот это вот предложение запретить продажу табачной и никотиносодержащей продукции всем людям, родившимся после 31 декабря 2009 года?
Если коротко говорить, то да, поддерживаю. И, собственно говоря, есть прецеденты уже, например, австралийский прецедент, когда в Австралии это запрещено, и тот же самый год фигурирует, 2009 год. И там запрет достаточно жесткий, и люди, которые не соблюдают этот запрет, компании, которые не соблюдают этот запрет, они штрафуются на сумму там, порядка 100 тысяч американских долларов. Естественно, ограничивать нужно не только табак, но и все никотиносодержащие эти предметы, и вейпы, и бездымные системы. Запрет должен, в принципе, быть, на мой взгляд, тотальным, жестким. Почему? Потому что это делается во благо здоровья людей. Потому что потери от потребления табака измеряются, в общем-то, сотнями тысяч лет недожития и большими финансовыми потерями. То есть на потребление табака потери финансовые составляют порядка нескольких триллионов рублей, до 5 триллионов рублей в год.
То есть это получается, что людям, которым сейчас, это вот подростки, которым сейчас 15 лет, допустим, вот будет 15 лет, да, после 31 декабря, 14-15, а им уже ничего не светит в плане как раз вот покурить.
Ну, вы знаете, как бы, по крайней мере, им будет существенным образом затруднено потребление табака. И это абсолютно правильно, и нужно ограничивать и потребление вейпов, которые сейчас просто, это эпидемия вейпов, а на самом деле достаточно вредные. Системы и смеси, и уже есть масса описаний случаев с поражением легких у людей, которые употребляют вейпы, и это тоже должно очень жестко регламентироваться. Чем жестче будет регламент, тем более труднее купить эти системы, должна быть обязательно социальное неприятие, да, курение вообще, в принципе, антитабачная пропаганда должна быть финансово должно быть невыгодно покупать, это должно быть дорого, акцизы должны быть, на мой взгляд, еще больше увеличены, и должен быть запрет, и самое главное, система наказания тех, кто этот запрет будет обходить, нарушать. Тогда это будет работать, и надеюсь, что это приведет к улучшению вообще здоровья нашего населения.
А как вы считаете, насколько вообще, какие шансы у нас есть на то, что вот такой законопроект примут в ближайшее время?
Вы знаете, я не знаю, какие шансы есть. Можно сказать, конечно, что он будет вызывать противодействие табачного лобби, которое у нас уже очень сильное, потому что речь идет о достаточно больших деньгах, это несколько сотен миллиардов рублей в год. Поэтому сопротивление, конечно, будет.
Ну, учитывая, что в последнее время уже очень много говорят о вредности, да, вот всех этих вейпов, электронных сигарет, особенно вейпов, и тем не менее никак не могут добиться запрета вейпов. И более того, этих точек довольно много, и как были они открыты, так они и открыты.
Вы знаете, да, ну вот поэтому и требуются законодательные инициативы, которые в данном случае, если они будут правильно сформулированы, если они будут сопровождаться санкциями серьезными, финансовыми, по крайней мере, если эти санкции будут соблюдаться, плюс, конечно, в обществе должно быть неприятие курения, это должно быть, ну, и порицаться, это должно быть немодным, не актуальным.
Но у нас, к сожалению, пока такого нет, у нас нет такой социальной все-таки рекламы.
Вот в этом смысле, особенно в плане вейпов, ее, конечно, не хватает. В плане табака, да, это воспринимается уже не совсем, так сказать, не совсем позитивно и не позитивно. А в плане вейпов такого негатива нет. И, к сожалению, вот в этом смысле нам нужно, есть над чем работать. Да? Должна быть, и должна быть пропаганда отказа от вейпов, и это должно быть дорого. И это должно быть запрещено. Тогда, конечно, ну, я надеюсь, что это приведет к положительным эффектам.
А, Кирилл Геннадьевич, а вот на вашей практике много вы видели людей, ну, у которых были какие-то заболевания, связанные вот именно с электронными сигаретами, с вейпами?
Вы знаете, в моей практике нет, но они уже описаны, и на самом деле, если вы курите вейп, например, в машине, то вы увидите, как стекла машины будут покрыты такой пленкой, да, машинист. И это маслянистые компоненты, они остаются в легких, они вызывают воспаление. И описано немало случаев уже, когда люди, и они даже были, ну, как бы опубликованы в такой публичной прессе, что называется, когда люди страдали от довольно серьезных заболеваний, вызванных вейпами. Плюс ко всему, никотин сам по себе довольно биологически активное вещество, которое само по себе вызывает и привыкание, и имеет, в общем-то, известные всеми описанные негативные последствия от его применения. И самое главное, это компоненты доставки этого вещества в легкие, которые сами по себе вредны и опасны. Поэтому, естественно, табачные компании крайне заинтересованы в том, чтобы предоставить такие суррогаты, чтобы обходить существующие ограничения в плане табакокурения. И пропаганда сейчас идет в отношении того, что даже, например, бездымные системы, они существенно менее опасны, чем использование табака. Ну, я вижу, что это даже эти идеи, они продвигаются среди медицинского сообщества. С одной стороны, конечно, естественно, риск снижается, да, но с другой стороны, задача должна стоять в том, чтобы полностью отказаться от никотиносодержащих веществ, там, бездымных систем.
А вот слушатель спрашивает, слушатель по имени Евгений, вопрос эксперта, возможно ли редукция фиброза легочной ткани после отмены вейпов?
Вы знаете, я думаю, что да, это возможно. Я предполагаю, что это возможно.
Спасибо большое, Кирилл Геннадьевич. Кирилл Калистратов, врач-эксперт в вопросах организации медицинской помощи, был у нас в эфире. В Госдуме предложили запретить продажу табачной никотиносодержащей продукции, устройства для ее потребления кальянов россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Соответствующий законопроект направлен в правительство Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира, решили сразу высказаться по этому поводу. Владислав, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, меня зовут.
Да.
Вы знаете, я сам курильщик с большим стажем. Был. 5 лет назад бросил. Вот, так я считаю, что ВЭП надо запрещать однозначно. Они хуже даже натуральных сигарет. Вот сын у меня практически не курил сигареты. Ну, если курил, то очень немного. Но зато вот эти вейпы без конца и края. Ведь их еще опасность в том, что сигарету, чтобы закурить, надо куда-то выйти все-таки, приложить какие-то усилия, потратить время и так далее. А эту они достают из кармана в любое время и без конца и края, бесконтрольно. Я говорю, сколько ты жижи этой выпариваешь в себя? Он говорит, о, ведро, наверное, за месяц. Ну, это шутка, конечно. Но, тем не менее, вот потребление этой химозы очень большое. Тем более, я говорю, вот ты представь, что ты вдыхаешь. Вот эту фигню, которая содержится в этой жиже, да, я лью охлаждающую систему автомобиля, вот, пропилен, гликоль.
Да.
Вот, и то, говорит, я руки потом стараюсь отмыть от нее, а ты ее
в легкие прям доставляет прямиком. Да, спасибо большое. Это правда, это врачи все говорят, что у нас легкие вообще в принципе, легкие человека, они не предназначены для того, чтобы в них доставлять напрямую прям вот эту химию. Химию тоннами, на самом деле, потому что действительно люди вот парят, вот когда вейпы, они парят их нон-стоп. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, спасибо за эфир.
Да, здравствуйте.
Согласен с предыдущим, что нужно время, лень-матушка бывает, огораживает. Я вот работал в большом коллективе, например, мужики некоторые говорили, что дома вообще не курят. А молодежь реально, потом свой опыт лично, я так и не смог научиться закурить, потому что сигареты были противны. Мне там 10-летнему, 12-летнему. Ну, мы рано начали, в 90-х сами жили. Почти все друзья курили. А сейчас вот тоже старший парит. Я знаю, что она парит, но что с ней сделаешь? И объяснять бесполезно. У них это повсеместная мода. То есть
это мода, да.
Я проезжаю мимо колледжа, и там вот реально эти девчушки, мальчишки. Причем девчонки, мне кажется, больше парят. То есть какая-то такая тенденция. Сейчас мальчики как-то, не знаю.
Ну, видите, что происходит у нас? Спасибо. То есть мы боремся за здоровье нации, за демографию. У нас просто кошмар. В то же время свободно продаем вейпы, электронные сигареты, вред которых доказывают, между прочим, с каждым днем все больше и больше. Костя Измитина предлагает запретить курение в любом виде и для всех, а сам при этом курит 20 лет. Ну, оригинально, да. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Да.
Алло. Я вот, ну, конечно, за, чтобы запретили. Просто одного не понимаю, зачем сначала разрешать что-то плохое, да, в эту торговлю давать. То есть не исследовав, ну, исследований никаких там, как оно вредит. То есть они сначала травят людей, дают разрешение, а потом, типа, они такие благородные, запретят. Это то же самое, что с мигрантами. Они сначала их запускают, а теперь ловят. И не знают, как это, от этого избавиться.
Спасибо. Вы прям зрите в корень, на самом деле. Ну, действительно, алкоголь же тоже продают в магазинах. Сначала его разрешают, а потом говорят, ну, слушайте, это вредно, и также сигареты. Вы знаете, вот эти все системы, ну, это все, я думаю, знают, вот эти системы, это была альтернатива табаку, и первоначально преподносилась как такая безопасная альтернатива табак-курению. Электронные сигареты, вейпы, потом выяснилось, что они чуть ли не опаснее, чем обычные традиционные сигареты, хотя потому что это просто какая-то вкусная химия, которую ты можешь парить с утра до вечера, не вынимая изо рта. Это, конечно, ну, выглядит, если честно, так себе, даже не эстетично. Вот Гургена сейчас послушаю на эту тему. Очень интересно. 7373948. Телефон прямого эфира. Гурген, здравствуйте.
Добрый вечер. Видите ли, вот здесь палка о двух концах.
Так.
Завтра мне исполняется 59 лет.
Из я вас поздравляю.
Спасибо большое. Из них 42 года я курю.
Ух ты.
Смотрите, Международная ассоциация психиатров пришла к одному выводу, что самый лучший естественный транквилизатор – это именно сигарета. А с ней человек играет, она ему привычна, у него как-то заняты руки, да, как вы помните, может быть, господин Овчинников писал о Британии. Они сидели за столом и не видели друг друга. Счастливы те, у кого была трубка и кто мог ее набивать, да. Я хочу сказать, что страшная, действительно, канцерогенная вещь – это не сам по себе табак, это стресс, который испытывает человек при его лишении. Мне пришлось лежать в больнице на обследовании. Вы знаете, там было невозможно курить. Я был готов залезть на стену. Я был готов, ну, к самому экстремальному, что человек с собой может сделать.
Ну, это естественно, потому что у вас зависимость сильная от табака.
Безусловно, безусловно. И я хочу сказать, что Россия, кажется, на 12-м месте по курению на душу населения, а вот также перкапита, самая курящая страна, это Китайская Народная Республика.
Ну, их много вот здесь... еще, их очень много.
И я хотел напоследок поделиться с вами своим наблюдением. Дело в том, что, например, на улице Мясницкой есть такой спорткомплекс, комплекс небольшой. И там обычно встречаются, сидя на теплых трубах, дети из Лисей Дюма. Это Лисей Дюма, дипломатические работники и их дети, вернее. Вы знаете, хоть бы один из них вытащил сигарету или что-то. Дети сидят и весело щебечут, будучи билингвами по-русски и по-французски.
Да.
У них фантастическое совершенно.
Спасибо. Ничто. Спасибо. Я поняла, Гурген. Я поняла. Очень красиво вы говорите. Правда, вы когда в следующий раз будете звонить, выключайте, пожалуйста, радио, потому что ощущение, как будто вы с Марса или с Венеры позвонили. В принципе, это даже красиво на самом деле, с таким эхо. А почему именно с 2009 года, спрашивает белорус, запрещают? Сейчас вам объясню. Так, тут еще мне... Да, вот Катя пишет, есть же закон, до 18 продажа запрещена, что еще придумывать, дописали и все. Нет, это не до 18, это все люди, которые родились после 31 декабря 2009 года, никогда в своей жизни курить не будут, потому что им уже никогда в жизни не продадут ни сигареты, ни вейпы, ни что-нибудь еще вот, вот такое. В этом суть, собственно, этого законопроекта.
Говорит Москва. Потоп.
Ученые зафиксировали вторую по мощности вспышку на Солнце за последние 7 лет. Вот мощная очень вспышка, ну, заметно, да, по всем панам. Ночью 2 октября на Солнце произошла вспышка мощностью X7.1. Она стала второй по силе за последние 7 лет, сообщила лаборатория солнечной астрономии Российской академии наук. Там уточнили, что вспышку зафиксировали в 1:20 по Москве. А что еще там отметили? А, там отметили, что последствия этой вспышки на Земле смогут ощутить в ночь с 4 на 5 октября. То есть она еще до нас не дошла, еще все нас ждет впереди. Однако пока рано давать точный прогноз. Как уточнил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, 15 мая 2024 года произошла вспышка силой X8.79. Она стала самой мощной. 1 июня на Солнце зарегистрировали вспышку мощностью X1.1, которая продлилась 17 минут, и тогда вот предупреждали, что после этого могут возникнуть различные помехи, помехи на радиосвязи. Доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов у нас на связи. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот все вот эти вот вспышки на Солнце, как они могут повлиять на нас с вами, на простых, так сказать, людей?
Ну, вы знаете, я, так сказать, учился физике в средней школе, учился физике в институте. И представляю, что весь организм человека, он, в принципе, сильно завязан на электрические контакты. То есть в нем много чего есть. То, что определяется электрическими сигналами или электронными связями. Это нейроэндокринные всякие связи. Короче говоря, управление организмом зависит от электрических цепей во многом, но не во всем. Поэтому я могу себе представить, что да, вот солнце, значит, всплески, волны, что они влияют методом, там, так сказать, индукции, чего-то на те вот эти вот электронные цепи, которые есть в человеке, да, в мозге, в нервной системе, управление человеком. Но конкретно, вот за всю мою 40-летнюю практику, да, я не видел вот ни разу, что конкретно что-то перемыкало, замыкало, или, как говорят, значит, автомобильные, значит, на люди глючило, да, еще что-то. Вот конкретно что-то вот так вот сильно влияло, чтобы отражалось на функционирование организма. Поэтому у меня сложилось впечатление, что в большом Если вот смотреть, конечно, это не исключает, что такое может быть. Да, что-то такое это может быть, но в реальности я не читал ни одной статьи научной, которая вот конкретно доказывала, что да, вот влияние... Другое дело, значит, на вторая часть, много очень есть методов физиотерапии, которые вот влияют. Угу. Да, значит, методы там, вот электрические токи, такие сети, магнитные поля, влияет масса всего такого тоже есть. Оно реально есть, но не в такой степени, что вот солнце повлияло на психику человека или на его артериальное давление. Я таких достоверных данных не знаю.
Угу. Но вот, вот прогнозирует, Владислав Евгеньевич прогнозирует, что может начаться довольно сильная магнитная буря на Земле. Вот магнитная буря влияет на нас? Это вот традиционная вот такая страшилка.
Я пытаюсь сказать, что вот я пытаюсь представить себе механизмы, через которые вот эта магнитная буря может повлиять. Мы так нормально защищены вот магнитным полем до Земли, что да, вот всплески, красивые северное сияние в Подмосковье, все это влияет, но чтобы конкретно человек что-то в нем отразилось, я не знаю, частотой пульса, величиной артериального давления, ну, таких данных я не встречал достоверно. Пусть кто-то опубликует, что да, вот вспышка на солнце, через день там у определенного контингента, значит, артериальное давление на 20 миллиметров меньше. Вот я никаких данных не встречал. Пусть мне кто-то пришлет.
Но это просто...
Значит, что... Да. Сейчас. Значит, что может быть в реальности? Значит, в реальности может быть, как говорят, психомоделирование. Значит, активная пресса, не хочу сказать про ваш канал, начинают с публикации, что вот у метеозависимых людей будет такая-то вот чушь. Вот они все будут такие все вареные, вот они начнут путать цифры, 2×2 станет 5. Понимаете? И есть контингент вот людей, которые этому подвержены влиянию. Он встанет утром, да, давление 140, елки-палки, вчера было 135, ну все.
Ну потому что эта вспышка на солнце произошла, конечно.
Понимаете, магнитные бури. Он скажет, да, вот у меня там вот сегодня... Аппетита нет, сон плохой, и, прошу прощения, секс нарушен. А это магнитная буря. Вот в чем есть суть. То есть те люди, которые подвержены влиянию на психику, они же будут подвержены Кашпировскому. Прошу прощения, он замечательный, да, мужик умный, он умеет этим пользоваться. Они заряжали воду. Эти люди пользовались конкретно, я не знаю, там, чем-то еще, из этой же области. Вот им будет плохо, поэтому вот им лучше лечь, выпить две таблетки, не буду говорить чего.
Успокоительного какого-нибудь, может.
Ну, да, чтобы, я не знаю, там, отрестимулировать. И отлежать эти дни, там, взять больничный лист, и не влиять на работу, если тем более они там с чем-то вот связаны. Это и есть метеозависимые люди. Это люди, которые подвержены на влиянию на их психику внушению. Вот так.
Понятно. Спасибо большое, Владислав Евгеньевич, за подробное объяснение. Спасибо, да. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт ИМНУ, популярно объяснил, как вспышки на солнце влияют на наш организм. Вот Андрей пишет, лох – это судьба. Я не знаю, вам виднее, Андрей. Так, с последствиями магнитных бурь на организм успешно справляются гомеопатические средства, пишет Савелий. Да, я поняла вашу иронию, действительно, это из той же серии, да, то есть вы считаете, что люди, которые лечатся гомеопатией, они же и метеозависимы. Ну вот Владислав Евгеньевич Жемчугов нам объяснил, что как это работает. Это такая тоже своего рода психосоматика. Вспышка на солнце, неделю назад была вспышка на солнце, сегодня у меня болит голова, но, несомненно, это магнитная буря в результате вспышки на солнце, поэтому болит голова. И когда у тебя болит голова, ну, конечно, ну это же магнитная буря, точно, голова всегда болит только в результате магнитной бури. Далее у нас новости, а потом программа «Своя правда».